Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кнутом и пряником. Продолжение дискуссии о том, как быть с Северной Кореей. В Грузии проверяют рестораны русской кухни, не закрыты ли. Дело конгрессмена Фоли, семейные ценности и предвыборная борьба в США. И записки из зала суда, новые политические процессы в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунова. Северная Корея выступила с заявлением, зачитанным, как и многие предыдущие, диктором государственного телевидения.
КНДР готовы и к диалогу, и к конфронтации. Если США усилят давление на Северную Корею, продолжая наносить ей вред, Пхеньян будет рассматривать эти действия как объявление войны и примет конкретные ответные меры.
Опосредованный ответ президента США Джорджа Буша в ходе пресс-конференции на полянке Белого дома.
Это заявление Северной Кореи о проведении ядерного испытания само по себе представляет угрозу международному миру и стабильности. В ответ на действия Кореи мы работаем совместно с нашими партнерами по региону и Советом Безопасности ООН, чтобы действия режима в Пхеньяне не остались без последствий.
Политика нынешней администрации США в отношении Северной Кореи вызывает немало споров и нареканий в самом Вашингтоне. Отчасти потому, что близятся дополнительные выборы в Конгресс. Но отчасти и из-за того, что она на самом деле не оказалась успешной. Ведущая американская газета «Вашингтон-Пост» опубликовала комментарий бывшего министра обороны США Уильяма Перри. Он был министром в администрации демократа Билла Клинтона с 1994 по 1997 годы. Перри считает, что заявленное Северной Кореей ядерное испытание подстегнет желание других стран обзавестись этим оружием, подорвет основы безопасности в регионе и может даже в конечном счете вылиться в ядерный терроризм. И хотя это испытание – кульминация долгих лет попыток Северной Кореи заполучить ядерное оружие, это также отражение провала политики администрации Джорджа Буша по отношению к этой стране, считает бывший министр обороны. Почему? Остановлюсь на публикации подробнее.
Президент Буш в начале президентства отнес Северную Корею к числу государств оси зла и сделал несколько оскорбительных замечаний в адрес Ким Чен Ира. Он сказал, что не потерпит ядерную программу Северной Кореи, но он не установил границы, за которые эта страна не должна заходить. А самые серьезные ограничения надо было наложить на попытки Северной Кореи наладить переработку отслужившего ядерного топлива для получения плутония. Администрация Клинтона в 1994 году пригрозила, что если Северная Корея займется переработкой, то перейдет красную линию, а если эта линия будет пройдена, Соединенные Штаты применят военную силу. Северная Корея ответила на это давление участием в переговорах, которые привели к подписанию соглашения с США. Соглашение не положило конец стремлениям Северной Кореи обзавестись ядерным оружием, но привело к значительной задержке этой программы. Более 8 лет в соответствии с этим документом отработанное ядерное топливо хранилось на специальном складе под международным наблюдением. Затем, в 2002 году, администрация Буша обнаружила в Северной Корее тайную программу переработки урана с явной целью избежать требований соглашения. Эта программа, хотя она потенциально и опасная, привела бы к очень постепенному созданию бомбы по сравнению с более развитой программой по переработке плутония. И тем не менее, администрация неразумно остановила действие соглашения 1994 года. В ответ Северная Корея отправила международных инспекторов по домам и заявила о намерении продолжать переработку плутония. Администрация осудила этот шаг, но никаких красных линий не установила. Северная Корея получила плутоний.
С выдержкой из публикации в газете «Washington Post» вас познакомил Сергей Сининский. Бывший министр обороны США Уильям Перри полагает, что, несмотря на серьезность происходящего, выход из ситуации все еще есть. И хотя все легкие и привлекательные меры давления уже не применишь, сейчас можно, по крайней мере, гарантировать еще раз ядерную безопасность Южной Кореи и Японии, а также пригрозить Северной Корее военным вмешательством, если ее ядерное оружие попадет в руки террористов. Перри вообще считает, что эта угроза намного более реально, чем самоубийственный для северокорейцев запуск ракеты с ядерной боеголовкой. Справедливости ради надо сказать, что и международное сообщество бездействовало, потому что 5 стран, участвовавших в переговорах с Северной Кореей, никак не могли договориться о методах воздействия на Пхеньян. То есть все хотели остановить развитие ядерной программы, но все хотели по-своему. То Пекин подпишет соглашение с Пхеньяном о совместной разработке нефтяного месторождения, то Южная Корея вновь вспомнит, что две страны все еще находятся в состоянии войны, то есть что между ними заключено лишь перемирие, и начнет добиваться мирного договора. То Япония попытается вернуть из Северной Кореи пропавших там на четверть века японцев. Наш корреспондент в Вашингтоне Эндрю Тули беседовал с Джеймсом Лили, бывшим послом США в Южной Корее в годы администрации Рональда Рейгана и бывшим послом США в Китае в годы администрации Джорджа Буша-старшего.
У Китая своя повестка дня, у Южной Кореи своя, у нас, у Соединенных Штатов, собственные подходы. И как же совместить все это? Как усадить вместе эту группу, чтобы что-то создать? Северокорейцы сделали нечто, чего мы сделать так и не смогли. Они привели 5 стран к согласию. И сейчас позиции близки настолько, насколько они никогда не были близки.
Что поставил на карту Китай в этих переговорах?
Китай? Они презирают Ким Чен Ира. Они думают, что он полоумный сталинист, что он не в состоянии провести нормальные экономические реформы. Но они хотят, чтобы он выжил. Они не хотят, чтобы этот режим взорвался. Потому что если он взорвется, у Китая на самом деле возникнут проблемы. 5 миллионов беженцев в индустриальном поясе, в Маньчжурии. И какой-нибудь северокорейский генерал с головы до пят, увешанный орденами, с химическим оружием в руках. И кто знает, что он с этим оружием будет делать. Нет, Ким Чен Ир плох, но это еще хуже. И в конце концов, Китай совершенно не хочет получить единую Корею с Сеулом в качестве союзника США. А самый легкий способ предотвратить объединение – это сохранять буферную зону в виде Ким Чен Ира в Северной Корее.
Вы ни слова не упомянули о ядерной программе или ядерном оружии. Вы полагаете, для китайцев это меньшая угроза, чем единая Корея?
Оружие массового поражения вторично, и вопросы распространения этого оружия вторичны. На первом месте стоит проблема выживания северокорейского режима. И посмотрите, санкции должны быть ограниченными, говорят китайцы, потому что они знают, как хрупок этот режим и как легко он может развалиться по тем причинам, которые я упомянул.
Многие эксперты полагают, что стремление Северной Кореи обзавестись ядерным оружием в немалой степени вызвано тем, что она хочет сесть за стол переговоров с Соединенными Штатами на равных, как мировая держава.
Они пытаются диктовать условия. Вы должны приехать в Пхеньян, вы должны вести с нами диалог на самом высоком уровне, то, сё, пятое, десятое. Ну а почему бы нам на это не согласиться? Почему бы нам этого не сделать? Мы мощная страна, мы можем себе это позволить. Почему мы продолжаем с ними спорить и торговаться? Почему бы нам не послать нашего специального представителя в Пхеньян, Криса Хилла? И он бы сказал им, хорошо, будут вам двусторонние переговоры, но мы должны взамен получить переговоры в рамках шестерки. Это называется компромиссом. Посмотрим, согласятся ли они на это.
Джеймс Лили, бывший посол США в Южной Корее в годы администрации Рональда Рейгана и бывший посол США в Китае в годы администрации Джорджа Буша-старшего. Администрация США заявляет, что намерений предпринимать военные действия против Северной Кореи у нее нет. Джордж Буш сказал, что надо дать шанс дипломатии. Между тем, международная правозащитная организация Human Rights Watch выступила с призывом к Совету Безопасности ООН не включать в экономические санкции против режима Пхеньяна, то есть в число запретов на ввоз в страну, гуманитарную продовольственную помощь. По прогнозам специалистов, Северной Корее вновь грозит голод. Предыдущие голодные годы в 90-х унесли жизни миллиона человек. Гуманитарное продовольствие покрывает 1/6 всего продовольственного потребления страны. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Санкции против Грузии, введенные российскими властями, приобрели беспрецедентно широкий характер. Сюда входят не только экономические меры против самой страны, но и давление на бизнесменов грузинского происхождения, работающих в России, закрытие грузинских ресторанов, высылка гостарбайтеров. А самое главное, репрессии неожиданно коснулись деятелей культуры, которые имеют грузинские фамилии. Как представители творческих профессий в самой Грузии воспринимают происходящее? Считают ли они, что культура в ответе за политику? Я передаю микрофон Андрею Папицкому.
Международный фестиваль театра и кино «Подарок» в Тбилиси в этот раз пройдет без российских участников, рассказывает режиссер, один из организаторов фестиваля, Кэти Долидзе.
Это фестиваль очень большой, он двухнедельный, это фестиваль искусств, поэтому у нас, конечно, кроме российской программы, которая в основном имеется и всегда была ударной такой, и я должна вам сказать, что все это происходило благодаря Министерству культуры России, мэрии Москвы, вот Людмила Ивановна Швецова, удивительная женщина, все эти годы, все 10 лет безумно нам помогала. В то же самое время, конечно, это было и политическое решение, и человеческое решение. Также было, когда Михаил Ефимович Светко нам помогал, Министерство культуры. В общем, у нас всегда были спонсоры, то есть были люди, которые понимали очень большое значение вот этого фестиваля, понимали значение представления российского театра, российского искусства на грузинской сцене или вообще в Тбилиси. Теперь в этом году должен был приехать Андрей Кончаловский уже второй раз. Он у нас в прошлом году был два раза. Должен был приехать театр Васильева, сам Анатолий Александрович. Должен был приехать Дима Крымов со своим спектаклем «Торги». И комик Трест из Петербурга. И вот этой программы нет. Это так жалко, это так стыдно. И я все время говорю о том, что культура России, люди, которые живут в культуре российской, в литературе, это одна линия. А вот политики – это другая параллельная линия. Они никогда не пересекаются.
Российские участники не приедут в Тбилиси вовсе не потому, что считают меры, предпринятые руководством России против Грузии, оправданными. Большинство из них не в состоянии сделать это по техническим причинам. Во-первых, потому что Министерство культуры России прекратило финансирование участия российских групп. А во-вторых, это невозможно ввиду того, что транспортное сообщение между странами полностью прекращено, если не считать депортации грузин из России и вывоза российских граждан из Грузии.
Я даже некоторым из них боюсь позвонить, чтобы у них на телефоне не зафиксировался звонок из Тбилиси. Откуда я знаю, что с ними сделают? Когда запрещают концерт Нани Брегвазе или там кого-то, ну как? Понимаете, очень быстро станет стыдно за то, что они делают, им самим. И они обязательно пойдут на попятную, непременно. Но я лично... Нет, дело в том, что Андронов Кончаловский прислал великолепное письмо, приветствуя фестивалю, буквально позавчера. Я же не могла его попросить приехать. Как трейлер едет через границу? Кто бы их отпустил? Официальные структуры, которые хотели бы внутри все-таки финансировать эти все, эти театры были финансированы через официальные структуры. Кого мы можем поставить сейчас в неловкое положение? Что теперь говорить, что вы знаете, что вы не обращаете на это внимания, давайте езжайте к нам через Баку, через Киев? Нет, такого нельзя делать. Этот какой-то маразм закончится, и, наверное, все-таки это состоится. А такое геройство, что потом невозможно было людям обратно возвращаться в свои театры, я на такое никак не могу пойти. Хотя без конца у меня не прекращаются звонки.
У грузинского бизнесмена, назовем его Давид, поскольку свое настоящее имя по понятным причинам он называть не желает, в Москве осталась мать, кстати, русская по национальности, жена и ребенок. Его бизнес связан именно с культурой, двусторонними отношениями в этой области между Россией и Грузией. В Тбилиси он приехал пару недель назад по делам и теперь не может оттуда выбраться. В Москве у Давида остались жена и ребенок, которого пришлось забрать из школы. Они сидят дома, чтобы не попасть в число депортируемых. Давид утверждает, что нынешняя ситуация не стала для него и многих других грузинских бизнесменов неожиданной. И что, может быть, деловым людям этот кризис подарит новые возможности.
Ну, для грузин, которые в Москве занимались бизнесом, эта ситуация, ну, уже, наверное, не новая. Все как-то по-своему к этому приготовились, я думаю, и я в том числе. Я не думаю, что это был какой-то очень серьезный удар для представителей грузинской национальности в России. Это уже, наверное, года 2-3, как я замечаю, многие переводят свой бизнес в Грузию или, скорее, за границу из России, поскольку условия для бизнеса сейчас в России не самые хорошие. Это касается не только представителей грузинской национальности. А эта ситуация, она настолько абсурдна, абсурдно, что даже какой-то агрессии или ненависти она не вызывает у грузин. Самый абсурд в том, что сейчас будет ощущаться заметный подъем грузинской экономики, поскольку дееспособная в финансах подкрепленная часть грузинского населения, она будет переносить свой бизнес в Грузию, что будет очень на руку экономике Грузии. Тем более все условия для того, чтобы здесь сейчас работать, они существуют. Уже развернута серьезная борьба с коррупцией, ее практически ликвидировали. Налоги достаточно удобные для бизнеса, так что я не думаю, что это будет какой-то удар. Конечно, можно представить себе людей, которые теряют своих родственников, у которых не остается возможности просто видеться или приезжать друг к другу в гости. Но я думаю, они тоже как-то найдут способы для этого. Тем более, это Россия закрыта для грузин, но Грузия остается открытой для граждан России, для грузин, для своих соотечественников. Тем более, президент объявил о том, что остается упрощенный визовый режим, но еще будет упрощенная процедура получения грузинского гражданства. Насколько я понимаю, каждый грузин, даже имея российское гражданство, может сразу получить грузинское.
Кинорежиссер, а в недавнем прошлом госминистр Грузии по разрешению конфликтов Георгий Хайндрава говорит, что грузинское общество просто не способно понять того, что делает руководство России.
Конечно, обида большая, потому что общественность наша не понимает абсолютно. Мы понимаем, что может быть разногласия между правительствами, но то, что происходит сейчас в России по отношению к Грузии, я просто не хочу эти эпитеты упоминать, потому что я не хочу обижать российских граждан, которые к этому никакого отношения не имеют, потому что сравнения очень плохие. Настроение очень тяжелое. Во всяком случае, мы очень надеемся, что это недолго продлится, и в России, и особенно в российском правительстве поймут, что это абсолютно неадекватные меры. Они не оправданы тем, что если хотят какой-то урон нести правительству Саакашвили, то это совсем наоборот получается, потому что сейчас абсолютно однозначная позиция в обществе, хотя вопросов было много к руководству Саакашвили, особенно у гражданского общества активного, но сейчас тут однозначно, потому что просто это оскорбление грузинского народа, то, что происходит в России, и естественно, что здесь единое мнение у всех.
Для грузинского бизнесмена Давида то обстоятельство, что он против своей воли потерял возможность вернуться в Москву, не стало катастрофой. И без этого жить и работать там было крайне тяжело. Сейчас он озабочен тем, как забрать всех близких из столицы России в столицу Грузии, где им, как он считает, несомненно, будет лучше.
Конечно же, в Москве остаются родственники, мои ближайшие родственники, но я думаю, что это будет решаться. Просто проблема даже не в том, чтобы оставаться в Москве, я думаю, что каждый как-то эту проблему сможет решить. Дело в том, что сама обстановка, когда имеет место преследование по национальному признаку, она как-то не создает условий для жизни там. Это чисто морально, мне кажется, что это очень неудобно. И я со своей стороны буду думать о том, чтобы мои родственники, даже которые имеют русские фамилии, да, мои ближайшие родственники, чтобы они как-то перебирались все-таки в Грузию, поскольку здесь нет такой перспективы, чтобы какие-то преследования были и какие-то ответные меры.
Конечно, потеря работы для грузинских гастарбайтеров – это тяжелый удар по тем их родственникам, которые в Грузии в основном жили на деньги из России. Но ведь российское руководство целило в грузинские власти, а не в наиболее незащищенные слои населения, говорит кинорежиссер Георгий Хайндрава.
Все прекрасно понимают, что люди, находящиеся в России сегодня на заработки, уехавшие отсюда и практически находящиеся там, на птичьих правах и вкалывающие с утра до вечера для того, чтобы прокормить семьи, оставшиеся в Грузии, понятно, что это самая необеспеченная часть населения. Поэтому абсолютно понятно, что это ударило как раз... Но это наиболее обширная часть грузинского общества. Поэтому, естественно, что недовольство как раз вызывается в самом обширной части этого общества и в самой неимущей. Поэтому я думаю, что удар направлен не в правильную сторону абсолютно.
Георгий Хайндрава уверен, что не только российские власти зашли слишком далеко, но и грузинские подчас вели себя достаточно агрессивно. Контакт между политиками, похоже, потерян окончательно.
Вы понимаете, у нас такое впечатление, что в этом очень много личного. У политиков это и отношения президентов, и политических элит друг к другу, и вообще какой-то под знаком соперничества с Россией в Грузии, с Грузией в России. Вся политика идет. У нас создается впечатление, что и в одной элите, и в другой элите как-то сегодня эта тема является как бы конем, на котором эти элиты стараются утвердить себя или же в будущем как-то обеспечить себе нахождение у власти. власти. Сегодня для нас абсолютно ясно, что вот эти два руководства потеряли все шансы найти общий язык между собой. Хотя я думаю, что, конечно, международное сообщество обязательно будет активно участвовать в разрешении этого кризиса. Он слишком далеко зашел.
Тем не менее, опасность нынешней антигрузинской вакханалии отнюдь не в разрыве отношений между Грузией и Россией, а в том, что она может, как лесной пожар, распространиться далеко за пределы российско-грузинского конфликта.
В первую очередь в России должно гражданское общество поднять голос и сказать, что Россия многонациональная страна, традиционно. Поэтому я думаю, что это беспокоит не только грузин, это беспокоит и все другие народы, которые живут там. И абсолютно понятно, что если эти методы применяются в Грузии, то они вообще взяты на вооружение. И в будущем они тоже могут быть применены, но уже другим этническим группам. Это очень опасное явление для России, потому что мы можем вспомнить эпохи разные.
В самой Грузии о межнациональном конфликте между грузинами и русскими вообще говорить не приходится. Его не было и быть не может. В исторической памяти мысль о долговременных братских отношениях гасит любые текущие противоречия.
В Грузии я вам могу абсолютно с полной уверенностью сказать, что это не конфликт между грузинами и русскими. Все понимают, что это попытка российской власти наказать Грузию за свободолюбие, за, может быть, неправильный тон взятый, как там считают по отношению к Великой России и так далее. Все мы помним еще события 20-х годов, 30-х, 40-х, тогда очень сильно пострадало грузинское общество, но это никогда не воспринималось как действие России и россиян против Грузии, а тогда всегда это воспринималось как действие власти, плохой власти, очень злой власти.
Наряду с фестивалем «Подарок» в столице Грузии проходит 8-й международный тбилисский кинофестиваль. И туда российские участники все-таки сумели добраться. Когда они появились на сцене, весь зал встречал их восторженными овациями.
Проблему отношения к русским в Грузии обсуждал мой коллега Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид. То есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Анне Политковской посмертно присуждена Международная литературная премия имени Тициана Терциани за 2007 год. Председатель жюри Анжела Терциани сказала, что решение было принято единогласно, чтобы отметить редкое моральное мужество Анны Политковской, которая заплатила жизнью за критику злоупотреблений власти. Европейский парламент почтил минуты молчания память российской журналистки Анны Политковской и ее коллег, убитых в других странах. В Ленинском районе Грозного перед зданием Министерства культуры Чечни произошел мощный взрыв. Взорвалась мина, заложенная в гараже. Пострадавших нет. МЧС России завершила эвакуацию российских граждан из Грузии. В среду на родину спецрейсом отправлены последние 130 россиян. Теперь желающие уехать смогут добираться до России только через третьи страны. Российское посольство в Тбилиси прекратило прием заявлений для вылета в Москву. Соединенные Штаты не рассматривают силовой вариант решения конфликта вокруг ядерной программы КНДР, заявил президент США Джордж Буш. Выступая в среду на пресс-конференции в Вашингтоне, Буш отметил, что проведенные Пхеньяном ядерные испытания будут иметь серьезные последствия для КНДР. Совет Безопасности ООН обсуждает проект резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение уже существующих санкций против Северной Кореи. В железнодорожной катастрофе на северо-востоке Франции погибли 5 человек, 20 ранены. Премьер-министр Баварии Эдмунд Штойбер выступил против большего участия России в деятельности Европейской аэрокосмической группы. Организация стран-экспортеров нефти решила сократить добычу нефти на 1 миллион баррелей в день, чтобы не допустить падения цен на топливо. Южная Осетия обстреляна подразделением грузинского миротворческого батальона. Пострадавших нет. В Латвии суд оправдал активиста штаба защиты русских школ Александра Гильмана, которого обвиняли в призыве к свержению государственной власти.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Дело конгрессмена Фоли. Семейные ценности и предвыборная борьба в США. И записки из зала суда. Новые политические процессы в России. До дополнительных выборов в Конгресс США осталось меньше месяца. И именно в это время член Нижней палаты американского законодательного органа Палаты представителей, республиканец от штата Флорида Марк Фоли, сложил с себя полномочия конгрессмена. Сейчас американские политические аналитики убеждены в том, что его вынужденная отставка может дорого обойтись республиканской партии. Фоли уличен в попытке совращения несовершеннолетнего. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Моральный облик соперника, особенно если это связано с какими-то сексуальными похождениями, издавна был излюбленной темой избирательных кампаний в США. Первый президент страны Джордж Вашингтон, правда, никакой кампании вообще не вел, а по истечении второго срока добровольно удалился на покой, просто потому, что больше не захотел быть президентом. Однако уже его преемники Джон Адамс и Томас Джефферсон отличились в нехорошую сторону. Сторонники Адамса приклеили Джефферсону ярлык атеиста, опасного радикала и французской марионетки, которая спит и видит, как бы ввести в Америке гильотину и устроить революционный террор. Поклонники Джефферсона, в свою очередь, утверждали, что Адамс собирается отменить Конституцию и провозгласить себя королем. Адамса обвинили в том, что якобы по его приказу американский военный корабль был направлен на Британские острова с тем, чтобы доставить президенту двух любовниц. Про Джефферсона писали, что он безжалостный рэкетир, собирающийся узаконить проституцию и инцест. Спустя 28 лет в борьбу за президентский пост вступил сын Джона Адамса, Джон Квинси Адамс. Ему немедленно приклеили кличку «Сутенер» за то, что, будучи американским послом в Санкт-Петербурге, он будто бы способствовал императору Александру I в соблазнении молодой американки. Сопернику Адамса Эндрю Джексону ответили публикации, в которой утверждалось, что его мать была дешевой проституткой. Жену Джексона Рэчел обвиняли в двоемужии. Обмен любезностями продолжался до бесконечности. Безбожник, развратник, алкоголик, маньяк, садист. Был момент, когда Джексон, отчаянный дуэлянт, был готов вызвать Адамса. В итоге он легко выиграл выборы, но лишился горячо любимой жены. Не выдержав диких оскорблений, не отличавшийся крепким здоровьем Рэйчел Джексон скончалась через несколько дней после выборов. Как и его отец, Джон Квинси Адамс не пожелал присутствовать на торжествах по случаю инаугурации своего врага и рано утром покинул Вашингтон. Народное ликование по поводу победы Джексона вылилось в бесчинство. Толпа штурмовала Белый дом и едва не разнесла его по кирпичу. Сегодня тоже негативная кампания чаще приводит к обратному результату. Но случай Марка Фоли особый. Республиканцы сделали своей программой возвращение к семейным ценностям. Марк Фоли отличался особенной настойчивостью и бескомпромиссностью в защите детей от сексуальной эксплуатации и был инициатором законов на эту тему. И вот теперь выяснилось, что уже давно он пытался вступить и, возможно, вступил в сексуальный контакт с мальчиками, работавшими в Конгрессе пажами. Пажи Конгресса – это школьники, работающие посыльными и выполняющие другие мелкие поручения законодателей. Институт пажей создан ради приобщения подростков к миру большой политики. Марк Фоли опекал пажеский корпус Конгресса. В июне 2002 года он выступил перед пажами с речью по случаю окончания срока их службы.
Всякий раз, когда мы провожаем пажей, мы вспоминаем их первый день здесь. Вы приезжаете сюда очень робкими, стеснительными и вежливыми. Большинство из вас остается вежливыми, но перестают стесняться. Это был невероятный год. Вы запомните его до конца своей жизни. Когда я учился в четвертом классе, убили президента Кеннеди. Я помню, как я молился за нашу страну и нашего президента. Я был напуган, потому что никогда не видел ничего подобного. 11 сентября мы все, члены Конгресса, испугались. Мы боялись за страну, а вы проявили стойкость и доказали качество лидеров. Вы остались здесь, в Капитолии. Боюсь, будь я на вашем месте, я бы сбежал домой. Это многое говорит о ваших человеческих качествах, о ваших родителях, ваших бабушках и дедушках, о любви, которую они отдали вам, чтобы вы стали потрясающими людьми, и вы ими стали.
28 сентября телекомпания ABC News опубликовала электронную переписку конгрессмена Фоли с одним из бывших пажей, которая не оставляет сомнений в намерениях законодателя. Ровно на следующий день, не дожидаясь дальнейших разоблачений, Фоли вышел в отставку и стал недоступен для репортеров. Заявление от его имени сделал его адвокат Дэвид Рот.
Марк однозначно подтверждает свою ответственность и свое раскаяние в случившемся. Он повторяет без всяких оговорок, что он никогда не вступал в сексуальные контакты с несовершеннолетними. В воскресенье Марк добровольно начал лечение от алкоголизма, которое продлится по меньшей мере 30 дней. Это решение, как и решение покинуть палату представителей, принял сам Марк. Это не тактический ход, подсказанный другими. Это поступок, определяющий всю дальнейшую жизнь. Марк не оправдывается свое поведение травмой, которую он получил, будучи подростком. Он никоим образом не оправдывает свои действия. Как это часто случается с жертвами совращения, Марк почти 40 лет молчал о своей беде. Он просил сообщить им, что в возрасте 13 лет его совратил священник. Марк расскажет об этом позднее, когда пройдет курс лечения. Он очень хотел назвать это духовное лицо по имени, сообщить, какой конфессии он принадлежит и другие детали, но по совету своего адвоката решил отложить до тех пор, пока он поправится и сможет проконсультироваться с юристами. Марк просил меня также поблагодарить от его имени буквально тысячи рядовых граждан, а также его друзей, всех, кто молится за него, любит его и желает ему добра. И последнее. Марк Фоли хочет, чтобы вы знали, что он гомосексуалист.
Проблема в том, что обвинения против Фоли отбрасывают тень и на лидеров республиканской партии. Есть свидетели, которые утверждают, что сообщали им о своих подозрениях в отношении Марка Фоли еще несколько лет назад. Спикер Нижней палаты Деннис Хастерт категорически отрицает эти утверждения.
Обмен посланиями, который, как сообщают, имел место между конгрессменом Фоли и бывшим пажом, внушает омерзение как мне, так и моим коллегам. Никто в руководстве республиканской партии не видел этой переписки до тех пор, пока ABC News не придала ее огласке. Когда она была опубликована, конгрессмен Фоли вышел в отставку, и я рад, что он это сделал. Если бы он не ушел сам, я потребовал бы его исключения. Программа «Пажей» – важная составная часть работы Конгресса. Она побудила многие поколения американцев вступить на путь служения обществу. Это отношения, основанные на доверии, и я испытываю отвращение от того, что конгрессмен Фоли обманул это доверие. Каждый, кто знал об этой переписке, был обязан немедленно поставить в известность власти, тем самым защитить детей. Повторяю, лидеры республиканцев в палате ничего его не знали. Мы все публично заявили об этом. Но кто-то знал, и теперь Комитет по этике, Министерство юстиции и пресса должны помочь нам установить, кто это был.
Хастерт подчеркнул свои личные заслуги перед пажами Конгресса и заявил, что родители должны лучше смотреть за своими детьми.
С тех пор, как я стал спикером, мы приняли энергичные меры по защите этих детей. Мы построили новое общежитие с самой современной системой безопасности. Мы усилили надзор. Но мы, конечно же, должны делать больше, в том числе помогать тем из них, кто вернулся домой. Ведь эта мерзкая переписка имела место уже после того, как Паш уехал домой. Родители всей Америки знают, как сложно контролировать контакты ребенка в этом новом мире коммуникации в киберпространстве.
Заявление в связи с обвинениями против Фоли сделал президент Буш.
Меня ужаснули и шокировали сообщения о неприемлемом поведении конгрессмена Фоли. Эти разоблачения вызывают у меня чувство отвращения. Мне досадно, что он обманул доверие граждан, избравших его. Родители имеют полное право рассчитывать, что когда они посылают своего ребенка в Вашингтон в качестве пажа Конгресса, он будет в безопасности. А мы, как граждане, имеем все основания ожидать, что люди такого высокого положения будут вести себя соответственно. Я всецело поддерживаю требования требования спикера Хастерта к правоохранительным органам расследовать это дело. Расследование должно быть доскональным, нарушения закона должны преследоваться. Я знаю Дэнни Хастерта, мы встречались множество раз. Он отец, учитель, тренер, он заботится о детях этой страны. Я знаю, что он хочет установить все факты, хочет быть уверен, что эти дети на Капитолийском холме защищены. Я не сомневаюсь, что он окажет полное содействие расследованию.
Журналистов заинтересовала история совращения Марка Фоли духовным лицом, и особенно вопрос, почему пострадавший так долго молчал. Но его адвокат Дэвид Рот не стал вдаваться в детали.
Причина, по которой он сообщает об этом именно сейчас, состоит в том, что это часть процесса его реабилитации. Он лечится от алкоголизма и связанного с ним душевного расстройства. Любой специалист-психиатр скажет вам, что это одно из средств реабилитации.
Вопросы журналистов градом сыпались на Дэвида Рота.
Марк Фолли приглашал к себе домой мальчиков-подростков для распития алкогольных напитков.
У меня нет никаких оснований считать, что Марк Фолли когда-либо приглашал к себе домой мальчиков-подростков для распития алкогольных напитков.
А вот сегодня опубликовано его послание, в котором он приглашает подростка приехать к нему выпить.
Я не могу ни подтвердить это, ни опровергнуть. Мой клиент проходит курс лечения. Я не слышал о подобных обвинениях. Я могу лишь сказать, что Марк Фолли категорически отрицает, что он когда-либо вступал в половую связь с несовершеннолетним.
Адвокат на свой лад оправдывал клиента.
Люди, близко знакомые с Марком, знают, что он пил дома в одиночку. Насколько мне известно, Марк никогда не появлялся в пьяном виде на публике, никогда не пил во время исполнения своих обязанностей члена Конгресса Соединенных Штатов. Однако по вечерам он пил, он признал это, заявил, что уверен, что страдает алкоголизмом и в настоящее время проходит курс лечения.
В конце концов, Дэвид Рот все же угодил в юридическую ловушку.
Дэвид, позвольте процитировать три строки. Окей, пойду-ка я лучше проголосую. И ответ. Да, иди голосовать, не хочу отрывать тебя от дела. Конец цитаты. Разве отсюда не видно, что господин Фолли обменивался посланиями и голосовал в одно и то же время? Если, как вы сказали, он писал эти послания под воздействием алкоголя, получается, что он находился под их воздействием во время исполнения обязанностей.
Я отнюдь не прихожу к такому выводу, однако у меня не было времени внимательно изучить контекст происходившего и текст, на который вы ссылаетесь. Я здесь не за тем, чтобы заниматься домыслами. Я здесь за тем, чтобы на основании информации, которой я обладаю, заявить, что Марк находился в состоянии опьянения, когда писал свои послания.
Дело Фолли расследует сейчас ФБР. Свое расследование назначено в Палате представителей. Комитет по этике учредил для этой цели специальный подкомитет во главе с республиканцем Доком Хастингсом, который вместе со своим заместителем-демократом Говардом Берманом сделал заявление для прессы.
Как все американцы, мы оба потрясены раскрывшимися фактами возмутительной переписки бывшего конгрессмена Марка Фолли с юношей, который познакомился с господином Фолли, когда работал пажом в Конгрессе. Назначение пажом в Нижнюю палату – это честь и отличие для всякого юноши и всякой девушки. Оно дает исключительную возможность узнать, как работает законодательная ветвь власти. Все мы, члены Конгресса, ценим ту важную роль, которую играют пажи в деятельности Палаты представителей. Мы несем обязательства перед пажами и их родителями сделать их пребывание здесь максимально полезным и безопасным. В последние дни это поставлено под сомнение. Говоря попросту, американский народ, и особенно родители всех нынешних и бывших пажей, имеют право знать, что мы предпринимаем в данной ситуации. И мы намерены в полной мере ответить на их вопросы. Конгрессмен Берман и я сделаем это как можно скорее и обещаем, что наше расследование будет доведено до конца, куда бы нас ни привели свидетельства. На первом же заседании нашего подкомитета мы единогласно утвердили более 40 следственных повесток. Многие из тех, с кем мы намерены беседовать, должностные лица или сотрудники Палаты представителей. По этой причине мы искренне надеемся, что повестки не понадобятся, потому что свидетели разделяют наше желание как можно скорее узнать правду и получить ответы на вопросы, которые задают сегодня американцы.
Однако Говард Берман разочаровал публику.
Думаю, важно внести ясность. Согласно регламенту палаты, комитет правомочен принимать дисциплинарные меры к членам палаты, ее штатным сотрудникам и должностным лицам, не только в виде исключения, но и в виде порицания или выговора. Поскольку Марк Фолли больше не член Конгресса, не в нашей власти объявить ему то или иное взыскание.
Взаимные обвинения в коррупции и непристойном поведении – устойчивый мотив нынешней избирательной кампании. Последние опросы показывают, что дело Марка Фолли резко отбросило республиканцев назад. Сейчас они занимают большинство мест в законодательном органе. Для того, чтобы вернуть себе контроль над Конгрессом, демократам надо получить 6 дополнительных мест в Сенате и 15 в Палате представителей.
О деле конгрессмена Фолли рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. В конце лета 2006 года в Московском городском суде завершился судебный процесс над бывшим начальником отдела внутренней экономической безопасности в составе службы безопасности компании «ЮКОС» Алексеем Пичугиным. Ему инкриминировали организацию убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и директора московской фирмы «Феникс» Валентины Корнеевой, а также организацию покушений в 1998 и 1999 годах на главу компании «Ист Петролиум» Евгения Рыбина. Пичугин был приговорен к 24 годам заключения в колонии строгого режима. Напомню, что Генпрокуратура требовала пожизненного заключения. Журналист Вера Васильева подготовила сборник своих судебных репортажей с процесса над Пичугиным. С ней беседует Владимир Ветрашко.
Дело Пичугина в общем контексте дел ЮКОСа. Какое место занимает?
Я полагаю, что дело Пичугина изначально обвинение пыталось сделать основным, поскольку Алексея Пичугина обвинили в организации убийств по заказу руководства компании ЮКОС еще до того, как, собственно, Ходорковского и Лебедева обвинили в неуплате налогов. Обвинение было составлено очень быстро, практически не было никаких доказательств, и тем не менее дело завели. Однако Алексей Пичугин не дал признательных показаний ни против себя, ни против руководства ЮКОСа, которые от него требовали, и требовали очень неправедными методами, в частности, по отношению к Алексею Пичугину, применять психотропные вещества во время допроса. Однако Алексей Пичугин не дал признательных показаний. После этого было возбуждено дело против Ходорковского и Лебедева о неуплате налогов. И стали раскручивать уже эту ниточку, которая, безусловно, более сложная. Здесь уже более сложно доказать вину подсудимого. И я думаю, что на Пичугина просто обвинение сделало ставку и проиграло. Тем не менее, это дело продолжает раскручиваться. От Пичугина добивались показаний, собственно, не в том, что он лично совершал преступление, а в том, что он действовал по заказу Михаила Ходорковского, Леонида Невзлина и даже, как ни парадоксально абсолютно звучит, отца Михаила Ходорковского. Бориса Моисеевича Ходорковского, директора лицея-интерната для детей-сирот. То есть я полагаю, что Пичугин – это всего лишь способ подобраться к высшему руководству ЮКОСа.
Скажите, пожалуйста, почему вот то, что вы написали, брошюра называется «Как судили Алексея Пичугина», почему это может быть интересным для широкого или не очень широкого круга читателей?
Прежде всего, это моя попытка донести до общества то, что происходило в стенах мозга. Суда. К сожалению, сейчас в нашей стране сложилась такая ситуация, что иной возможности практически нет. Дело Пичугина, хотя было открытым, практически не освещалось в СМИ объективно. О процессе рассказывалось только в государственных средствах массовой информации, на телеканалах, в газетах, в интернете. И происходящее подавалось исключительно с позиции обвинения. Любые аргументы, которые приводили стороной защиты и которые могли бы свидетельствовать в пользу невиновности Пичугина, либо умалчивались, либо искажались, либо преподносились скомканно. И я, когда начинала только посещать освещать этот процесс, даже не предполагала, что буду освещать его столь длительно и подробно, и тем более выпускать брошюру. Однако, видя, что информация просто до общества не доходит, я решила притворить в жизнь такой проект.
Ваш текст, из которого состоит эта брошюра, и является собой хронику процесса, что само по себе интересно читать. Насколько широка аудитория вот у таких текстов?
Материал я намеренно старалась преподносить беспристрастно, хотя, безусловно, у меня во время работы сформировалась собственная позиция, собственное отношение к этому делу. Однако я пыталась не подталкивать читателя занимать мою же позицию, ее разделять, а пыталась прежде всего донести информацию, чтобы читатель мог сам сделать выводы. Поэтому я надеюсь, что аудитория будет достаточно широкой, поскольку это прежде всего объективная информация.
Известны ли вам подобные прецеденты в современной российской судебной журналистике? Видели ли вы примеры подобных книжек, брошюр?
Еще одним примером такой брошюры, точнее, это даже не брошюра, а достаточно обширное исследование, является книга Ширяева о первом деле Пичугина. Это журналист «Новой газеты», занимался изучением материалов не только суда, но и следствия. Книга называется «Суд мести. Первая жертва дела Юкоса». Я думаю, что более-менее беспристрастно и объективно материалы можно найти в интернете. Но интернет в России доступен далеко не всем. Поэтому, конечно же, нужно пытаться доводить до читателя информацию и другими более доступными способами.
Что это за люди освещают судебные процессы? Что это за репортеры присутствуют в зале суда?
Я сталкивалась с людьми, по большей части молодыми, довольно циничными, у которых на первом месте стоят карьерные устремления. И я думаю, что карьерная амбиция, нормальная, здоровая карьерная амбиция, это очень хорошо. Но когда высокий профессиональный статус достигается за счет передергивания фактов, за счет написания материалов не освещающих объективно события, а преподносящих ту точку зрения, которая выгодна властям, это, безусловно, неверно. И мне очень жаль, что такая тенденция наблюдается именно среди молодых. Я помню разговоры старшего поколения, что вот началась перестройка, теперь давайте подождем, когда у нас вырастет новое поколение, и мы навсегда избавимся от пережиток тоталитарного строя. И вот это поколение выросло. Но, увы, мы наблюдаем точно такие же явления, точно такие же проблемы, которые были и раньше. И я думаю, что вопросы профессионализма, вопросы чести, профессиональной честности, беспристрастности и объективности, это все-таки связано не с возрастом, а, наверное, с целым рядом факторов.
Было бы интересно услышать ваше мнение о тех факторах, с которыми связана нечестность молодых журналистов.
Это, конечно, и денежные интересы заставляют людей работать подобным образом. Возможно, это какие-то личные амбиции, потому что, безусловно, приятно работать в крупном издании, название которого у всех на слуху.
Простите, для меня очень важно понять, почему приятно работать в престижном издании и печатать там ложь? Почему редактор газеты не настаивает на объективной подаче материала? Ведь во всем мире, в общем, свободная пресса основана на правдивом изложении событий. Почему в России иначе?
Возможно, у нас все-таки не были выработаны традиции подобных СМИ, так как долгое время в Советском Союзе в прессе, в СМИ присутствовала только одна точка зрения. И мы даже не могли предположить о том, что об одном и том же событии можно писать как-то по-разному и преподносить разные точки зрения. И, возможно, работа именно по преподнесению точки зрения государства — это просто еще и сложившаяся практика. К сожалению, те журналисты, которые все-таки пытаются работать честно, которые пытаются освещать события, умалчиваемые государством, подвергаются давлению, у них случаются какие-то неприятности на работе. Нередко им звонят с предупреждениями анонимы. То есть давление, прессинг, все-таки существует. Жестких мер, по крайней мере, я на себе не ощущала. Но фактор давления существует. И я думаю, что также существует фактор самоцензуры.
Вера, я зачитаю несколько строчек из вашей небольшой книжки о том, как судили Алексея Пичугина. У вас есть такой небольшой фрагмент, называется «Диалог в суде». Время действия – 7 июня 2006 года, среда. Место действия – Московский городской суд, зал 507. Записано со слов присутствовавших на заседании. Адвокат прокурору. К Кира Станиславовна, давайте будем более точно цитировать материалы дела. Все-таки судьба человека решается. Прокурор адвокату. Уже решена. Вот скажите, пожалуйста, Вера, это ведь происходило не только в вашем присутствии. Были еще в зале какие-то журналисты. Вот этот диалог в суде кем-то еще записан, он где-то воспроизведен?
Нет, этот диалог больше нигде не появлялся, хотя в тот день, как и практически во все другие дни судебного заседания, в зале присутствовал журналист сайта «Приговор.ру». Это сайт, который освещает все судебные процессы, связанные с делом ЮКОСа. Однако освещением мне это назвать немножко затруднительно. Скорее, это именно та самая пропаганда, о которой я уже говорила. Авторы этого сайта пытаются убедить читателей в том, что все ЮКОСовцы виновны, что ЮКОС — это преступная организация. И, конечно, подобные факты, которые говорят о необъективности судебного разбирательства и о давлении на судью со стороны прокуратуры, такие факты этим журналистам с сайта «Приговор.ру» не освещались.
В беседе с Верой Васильевой, автором брошюры «Как судили Алексея Пичугина», особенности российской судебной журналистики анализировал Владимир Ветрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ядерная программа Пхеньяна. Опасности и риски для России и мира. Тему обсуждаем с Валентином Моисеевым, бывшим сотрудником Департамента Азии российского МИДа, которого обвиняют в шпионаже в пользу Южной Кореи. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.